радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию с цикла «Возвращение на родину». Победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом. Родился 16 января 1947 года в Москве. Отец мой, Алексей Алексеевич, начинал войну командиром пулеметной роты, потом стал военным корреспондентом. Мать, Анастасия Ивановна, всю войну была корреспондентом «Комсомольской правды». Сестра моей матери, Валентина, была в партизанах, и ее повесили, как Зою Космодемьянскую. В Солигаличи есть улица имени Вали Вакуровой. Родители и их фронтовые товарищи стали главными моими учителями. В моем рассказе «Уездный чудотворец» описан путь моего деда, военного фельдшера еще с русско-японской войны. Я тоже мечтал стать медиком, летчиком, а потом физиком, как старшие мои братья. Но, написав свой первый рассказ в 16 лет, так и остался в литературе. В 1974 году в журнале «Сельская молодежь» был опубликован рассказ «Путешествие на линию фронта». Так потом и называлась моя первая книга, вышедшая в 81 году в издательстве «Молодая гвардия». В 82-м был принят Союз писателей СССР. Окончив институт имени Горького, работал в журналах «Литературная учеба», «Наш современник», в издательстве «Современник». Любил охоту, рыбалку. И в конце 80-х приобрел старенькую избушку рядом с селом Верхний Спас, что в Тарнокском районе Вологодской области. Местные жители готовились отпраздновать юбилей 600-летия села, названного в честь Преображения Господня, и восстановить храм. Я тогда был уже человеком воцерковленным и стал им помогать. После они написали прошение архиерею рукоположить меня на служение в их приходе. В древние времена существовала такая традиция. Миряне просили поставить священником кого-то из своих. Получив благословение своего духовного отца, 13 января 1991 года я был рукоположен в диаконы. А 24 февраля, в день празднования торжества православия, рукоположен в иереи. 4 года я там прослужил, еще 3 храма мы открыли, но по состоянию здоровья пришлось вернуться в Москву, где и служу по сию пору в храмах Патриаршего подворья в Зарядье. Люблю живопись Левитана, Нестерова, Борисова Мусатова. С раннего детства люблю музыку Рахманинова, Шопена, Дворжика. Любимые писатели — Гоголь, Лесков, Чехов. Люблю Тютчева. Но над всеми навсегда для меня Александр Сергеевич Пушкин и Петр Ильич Чайковский. Дорогие наши слушатели, герой 18-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину», долгожданный гость, один из самых близких мне по духу русских писателей, отец Ярослав Шипов. Батюшка, дорогой, благословите.
Бог благословит.
В 1861 году в России произошел исторический перелом, с которого и началось уничтожение крестьянского сословия. В одном из самых любимых моих ваших рассказов «Уездный чудотворец» вы пишете: «Освобождение они восприняли как знак барского недовольства. Начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дома родного не оставил». Вы долгие годы жили в самой глубинной северной деревне. И прожили там три этапа своей жизни. Вы жили там много лет до священства. И тогда у вас было одно восприятие. Быть может, мы об этом позже поговорим, если вы благословите. После принятия священства, те 4 года, что вы там служили, в этой глубинке, что-то, видимо, тоже, может быть, изменилось в вас, в вашем восприятии какой-то русской крестьянской харизмы и тех изменений, которые на ваших глазах происходили. И, наконец, 10 лет после, когда вы ничего не писали, вы возвращались в деревню? И вы, если возвращались, что вы, пройдя вот эти 3 этапа, ощущали? Каким мыслям вы пришли как писатель?
В деревню я попал в детстве, хотя я москвич. Дачи у нас не было. И родители на лето снимали домик где-нибудь в деревне. Сейчас еще всего на Волге, напротив славного города Мышкина. И так всю жизнь я наблюдал деревенскую жизнь. Когда-то еще в детстве я даже ходил теребить лен. Весь день отработал, ну, в отрочестве, скажем, не в детстве. Отработал, заработал 1 трудодень. И хозяйка дома сказала, что вот на кусок хлеба, в прямом смысле, я заработал. Им нужно было больше, конечно, работать и зарабатывать. Но, тем не менее, в ту пору поля засевались, поля убирались. Вот, и государству сдавалось зерно, лен, молоко, мясо, все это было. Потом наступали разные периоды в жизни села, один другого хлеще, скажем так. Был период, я его хорошо помню, укрупнение сельскохозяйственных предприятий, это 70-е годы, когда была такая политика выселения неперспективных деревень. И выселялись целые сельсоветы, буквально. Вот, селялись в какие-то другие места, люди оставляли свои избы, огороды, уезжали в ту пору. Можно было так, проезжая на автобусе через Костромскую или Вологодскую область, спросить в автобусе, где у вас тут брошенные деревни? Ну, говорю, вот здесь ходите, вот пройдите 0,5 километра через лесочек по этой дороге, и там полно. И вот так можно было сказать, стояла пустая деревня, одна, вторая, третья, но тогда тоже еще поля убирались. Приезжал трактор, приезжал комбайн, и постепенно пробираться на эти поля становилось все труднее и труднее, они зарастали. А дальше началась эпоха, известная под названием перестройки, когда все это в сельское хозяйство было просто остановлено, вся деятельность на селе. И поля стали зарастать. Однажды, подлетая к Москве на самолете с западной стороны, я увидел в окно сплошную зелень, как над тайгой. Вот как над тайгой. Лето все зеленое, полей нет никаких. Иногда в лесу видно какие-то избушки стоят, но это тайга. Вот. А это Калужская область была. Калужско-Смоленское. Я позвонил приятелю, который знаком с этими местами. Что там случилось? Почему так? Он говорит, все поля брошены и заросли. Вот. Это положение сельского хозяйства вот, в наше время.
А люди?
А люди, ну, кто-то умирал там, кто-то, я не знаю, что с ними. В основном вымирали там. Потому что выжить они могли. Собирая грибы, картошку сажая, выжить могли. Это такая, вероятно, где-то наверху ставилась задача превращения сельского производителя в сельского жителя. Просто. Mm-hmm. То он был производитель, он нас кормил. Вот и получал за это деньги какие-то. А теперь он только стал себя кормить, и все, грибами.
Если сможет,
да. Потому что старики не могут, там уж как-то вот пенсия маленькая. А в деревне, где я служил, не осталось сейчас, где я жил, когда служил в деревне в Вологодской, не осталось ни одной коровы. И козы даже не осталось. А от колхоза, который много чего делал, сажал даже, сеял пшеницу, вот, и лен, много чего там, действительно. Вот, а от колхоза осталась одна маленькая ферма, где, я так понимаю, в складчину, не знаю, как это организовано юридически, они содержат небольшое стадо. И сколько-то семей держат небольшое стадо, ходят за ним. И время от времени сбивают скотину и делят ее между собой. Вот такой мини-кооператив. От большого колхоза и от остальных то же самое осталось. Я когда служил, ездил по всем этим колхозам, крестил их.
Ну, больше отпевали.
Больше отпевал. Вот, и но там была какая-то жизнь. То, что это экономически не очень выгодно, сельское хозяйство во всем индустриальном мире убыточно. И когда началась перестройка, и все газеты и радио стали твердить, что колхозы – это наши должники, их надо закрыть, это была такая
диверсия,
очередная либеральная ложь. Но либерализм весь на лжи построен. Вот. И, значит, вот это была такая очередная либеральная ложь. Потому что все сельские хозяйства повсюду, они убыточны, им надо помогать. Чем больше помогает государство, тем дешевле продукты. Вот такая была ситуация. Но сейчас это пришло практически к полному краху. В том районе, он экологически чистый, Тарнакский район. И в нем, еще когда я служил, началось сокращение населения. Впервые со времени Великой Отечественной войны. Первый год на 100, второй на 200, потом на 400 с такой геометрической прогрессией. Вот. И все это стало так вот разрушаться, сокращаться, исчезать. Вот. Такая вот история с сельским хозяйством нашего Отечества многострадального.
Батюшка, а что вы открыли для себя как священник в русском характере, который претерпевал в связи с этими катаклизмами, сначала хрущевскими, потом такими, и в итоге вот этого апокалиптического апостасийного времени, в которое обрушили все наше крестьянское сословие, что вы наблюдали как священник, ну, конечно, как писатель, и кроме видимых, ну, что ли, бытийных причин, как вам кажется, чем внутренне, по существу, отделяется служение сельского батюшки, внутренне, не внешне, а внутренне, внешне понятно, сельского батюшки от городского?
Чем
самое главное?
Чем занятие священнослужителя отличается одно от другого, мне так труднее.
Потому что все говорят, что только на сельских батюшках стоит еще, что вот это вот соль русского священства.
А, да. Возможно.
И мы знаем отца Леонида Сафронова, который служит в поселке Рудничном. И отца Виктора Крючкова в храме преподобного Амбросия, что там тысячи километров от Твери.
Надо понимать, что если говорить о духовенстве, о батюшках, надо понимать, что эти батюшки серебряники, у них нет ничего вообще.
Вот в том-то и дело.
Они живут на грани нищеты полной. А надо понять, что у них еще часто и матушки, и семьи большие. И матушки вынуждены там свиней разводить или чего-то чем-то заниматься, круглосуточно биться, чтобы выжить просто. Вот. А там никто никаких средств, там их нету вообще, никаких денег. Там никто ничего не может принести в церковь. И этих батюшек тысячи и тысячи подвижников, которые в этих сельских храмах, их нужно еще восстанавливать, украшать. В эти храмы нужно еще, их топить чем-то надо, нужны дрова. Вот. И батюшки эти действительно подвижники.
Но им ведь что-то открывается, когда после службы они, подкатав, подогнув подрясник, многие идут в огород. Или...
Ну, я не знаю,
они дышат, дышат землей. Ведь земля – это такое же мистическое тело, как и сама Россия.
Понятно.
И что-то им открыто такое, что закрыто даже от самых тонких, от самых глубоких городских батюшек. Ну, в основном.
А вообще-то сельский батюшка не должен работать ни на огороде, ни в лесу. Ни...
Конечно, конечно. Но мы говорим о том, в каких он условиях оказался.
В каких условиях? Если нет сегодня службы, он должен быть на месте, потому что в любую секунду может прийти человек, прочищать, крестить, любые требы. Он должен быть на месте. У меня был такой эпизод, когда первый год ездил на заготовку дров в лес. Мужиками пилить, валить лес и таскать его из леса на тракторе. А в это время приехал человек, ему надо было кого-то отпевать. Он говорит, а что же вы батюшку в лес отпускаете? Батюшка должен на месте сидеть. Вы давайте, готовьте ему дрова привозить. Так никогда не было, говорит, что священник работает. Не потому, что он должен быть белоручкой, а потому, что он должен быть всегда готов.
Да. И вот. Многие даже ходят по домам,
да, конечно,
не считая себя при этом какими-то продвинутыми миссионерами.
Да, это обязательно, это норма
бытия. Как ты там, Марья Ивановна, ну как ты, не нужно тебе чего, все вместе.
Пока идешь, едешь, всех ты знаешь, со всеми переговоришь, и все.
Все близкие, все
родные, как
одна семья.
Кто-то крестик потерял, надо ему дать, значит, все там старички какие-то. Все это постоянно, как дела на огороде, как дела в семье, как у тебя там... Все это знать нужно, как такой домашний доктор, что ли. Вот это все священник знает весь, ну, скажем, целый район был, там 250 населенных пунктов. Я не побывал то ли в трех, то ли в четырех. В остальных везде бывал. Вот. А что касается народа, населения сейчас, конечно, вера в значительной мере утрачена, потому что... Но надо реально смотреть на вещи. С 30-го года примерно храмы были закрыты по селу везде, в сельской местности, везде. То есть это 60 лет там не было ничего. Если в городах...
Но во время Великой Отечественной войны ведь храмы открывались?
Где?
Ну, везде, в стране, повсюду.
А кто в них мог служить тогда?
Ну и все священники были выпущены, и владыки были выпущены, которые Лаврентием Павловичем были туда благополучны.
Кто не расстрелян был еще. Да.
Ну это верно, да.
Вот, кто не расстрелян. Это такая вещь, да, где-то там открывалось какое-то время.
Но как раз, мне кажется, в 60-е годы был самый
обвал.
И в вашем немыслимом, совершенно невероятном произведении, которое называется «Венец творения», все это, в частности, описано.
Да.
Вот такое счастье, что Екатерина Сергеевна Краснобаева записала этот шедевр. Вы уж простите, что я так называю вещи своими именами.
Господи,
потому что это, конечно, если бы вы написали только рассказ «Венец творения», вы, безусловно, уже вошли бы в плеяду первых русских писателей на века.
Не надо.
Простите.
Да.
Простите.
Значит, где-то с середины 50-х, даже если это в 40-е, открылся храм, то в середине 50-х опять стали закрывать и разрушать, где могли дотянуться, еще быстрее. Если где-то были танки, значит, танками их сносили, взрывчатки было много. Было легче, просто не чтобы руки дотянулись до этого дела, потому что тоже надо кого-то отправить, людей, надо где-то...
Когда в нашем цикле в одном из вечеров был Валентин Григорьевич Распутин, и его спросили, ну, скажите, подскажите вы, Валентин Григорьевич Распутин, ну, все-таки жива ли еще русская деревня? Он сказал, нет, нету больше русской деревни. А когда был Василий Иванович Белов, его спросили, ну, скажите, жива ли хоть ваша знаменитая Тимониха? Он сказал, нет больше Тимонихи.
Нет.
Это так было страшно, батюшка, вы не
представляете. А Василий Иванович там восстановил сам, собственноручно восстановил храм Тимонихи. А людей не осталось.
Да.
Я восстановил 4 храма, а людей нету. А да. Что касается состояния такого народного, остающихся людей в деревне, ну они терпят, ну что, живут, пока живут, терпят это все, но...
Ведь и до них дошло это чудовищное телевидение, и интернет, и наркотики, и дискотеки, все ведь туда, в деревни стали, даже говорят, в северные деревни стали это привозить.
Конечно.
И сектанты, да, вплоть до кришнаитов, кого там только нет. Ну, конечно, особенно пятидесятники и эгоисты, самые такие активные.
Кто только не сбросил человека.
Терпят, но унывают, конечно, уже в отчаянии народы. Тут ничего не поделаешь.
Более 10 книг и более 100 рассказов, к счастью, вот под таким же названием 100 рассказов вышел у батюшки Тихона Шевкунова в Сретенском монастыре. Ваш сборник удивительный совершенно. Вы получили множество премий за них. Но вы также являетесь автором двух словарей. Православного энциклопедического словаря, вышедшего в 1998 году, и православного словаря, вышедшего в 2000. Об этом мало кто говорит и мало кто знает. Но это же событие. Вы такой современный Владимир Иванович Даль. Скажите, какая существенная разница между двумя этими изданиями?
Они,
и как они создавались?
Они одинаковые. Просто первый издавался в церковном издательстве, второй уже светский.
Светском.
Да. А значит, книжка, где 100 рассказов, называется «Первая молитва». А что касается словарей, они словаря. Он получился, ну, можно сказать, случайно. Я занимался церковной редакторской, издательской деятельностью. Много редактировал. И мне нужна была справочная литература. Я обнаружил, что ее недостает, не хватает мне. Вот. И стал составлять вот сам просто все слова. И так получился, у меня он для внутреннего пользования был в компьютере, такой словарь. Вот. А потом, я ждал, когда отцы богословы издадут что-нибудь. Чего-то они не издавали, и до сих пор не издают.
Кстати, об отцах богословах. Вы были первым в Советском Союзе, кто составил и издал книгу об архиепископе Никоне Рождественском. Может быть, вы скажете об этом несколько слов? Ведь это
да,
было событие.
Это выдающийся человек.
Это было событие.
И я еще работая, до рукоположения, работая в светском издательстве, подготовил к выпуску книгу его дневников. Он издавал, жил в Троице-Сергиев Лавре в начале 19 века и издавал Троицкие риски, Троицкое слово. Это был последний церковный издатель. Вот. Все вокруг было либо разрушено, либо захвачены людьми антицерковными уже. Вот. А вот владыка Никон Рождественский, он издавал. И дневники прекрасные. Они сегодня звучат, как раз вот сегодня они вдруг звучали еще острее, чем даже 20 лет назад. Вот. И ну, вот так вот подготовил я, потом у меня рукоположили, я уехал. Здесь без меня никто их не издавал. Когда я вернулся из деревни, ну, удалось издать тогда. Вот. Это очень, на мой взгляд, ценная книга для понимания очень многих вещей, сущности многих событий, происходящих сегодня.
Он переиздавался?
Один раз переиздали его, а, по-моему, сейчас его хотят переиздать.
Ну, слава Богу. Батюшка, а почему громадный цикл ваших рассказов собран в книгу под названием «Отказываться не вправе»? Откуда это название?
Это что название, это название из церковной практики. Из церковной практики исторической. Я уж не помню, где я его увидел, услышал. Но это вообще такая заповедь священника. Исторически. Древний заповедь. Отказываться неправильно. Имеется в виду отказываться от просьб, от треп, от служб, от чего. Пришли, отказываться не вправе. Шагай. Просят отбивать, а у тебя там, не знаю, что-то надо. Картошку жарить. Ну, пиши извини.
Дорогие наши слушатели, я напоминаю вам, что в эфире «Радио Радонеж», 18-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину». И сегодня у нас долгожданный гость, дорогой батюшка Ярослав Шипов, замечательный русский писатель. Когда вы в последний раз видели этого потрясающего совершенно африканца Анатолия из вашего незабвенного рассказа «Африканский брат»?
Очень давно.
Как сложилась его судьба?
Не знаю.
Это поразительное явление, что вы там написали.
Сейчас, ну, он куда-то поступил учиться и просто сменил место жительства, значит, вероятно, вот в Москве, и стал ходить в другой храм, я так думаю. Вот. Но есть люди такие, которые иногда заходят в храм, даже к нам, в центре. Зайдет, смотришь, стоит человек явно африканский, вот, крестится правильно, вот, и к иконам прикладывается, он все знает, видно, все понимает, правильный человек. Вот. Такое бывает редко, но бывает. Вот.
Что для вас более жизнеутверждающее? Веселая, беззаботная комедия, хорошая, не теперешняя грязь, а просто хорошая комедия, добрая, Или пусть даже безысходно трагическое, но правда.
И то, и другое важно. Сейчас комедия, или вообще, скажем, доброе слово с добрым юмором, с улыбкой, вот, без ржания, но с улыбкой, или даже со смехом каким-то, это очень важно. Время для людей тяжелое очень. И люди нуждаются в такой поддержке.
Поголовное уныние,
чаяние. Да, уныние. И поэтому сейчас горькая правда о горьком бытии, она не укрепляет людей. Они и так все знают, они все видят. И им и так тяжело. И добавлять им еще горя, где-то через кино или там литературу, там не надо. Им хватает выше головы.
Некоторые батюшки говорят, к сожалению, увы, что культура не нужна. Но скажите, возможно ли глубокая, сердечная, то есть подлинная, а не умственная вера, без знания и переживания своей великой культуры? Можно ли любить то, чего ты не знаешь?
Нет, ну, про культуру это вообще...
Помните, как вы возили лаврским монахам поэзию Лермонтова,
да.
Пушкина, Тютчева?
Значит, это даже так
конкретно
об искусстве.
Это ведь это очень важный вопрос. Для меня, например, чрезвычайно...
Очень широкое понятие. А об искусстве стал замечать у своих знакомых в Лавре, на полках среди богословской литературы, книги Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя. И спрашиваю, а что они вам так дороги-то стали вдруг? Вот. Что, как, на ваш взгляд, искусство, оно, Господь благословляет? Его благословляет. И для чего, говорю? Это я пытаюсь спрашивать, потому что это люди, аскеты, настоящие, причем люди из очень таких, из глуши, из глубинки, из таких простых семей, и они избалованы искусством. И вдруг вот такой интерес, и он развивает быстро, активно. Чехова читают, про Чехова рассказывают, обсуждают они, значит, там, Степи у Чехова, это то, ну, думаю, молодцы. Думаю, а зачем это нужно-то? И, в общем, ответ был примерно такой, что это такой трамплин к духовному. Без душевного трудно прийти к духовному сразу. Вот. Через голову прийти невозможно к вере практически, через ум, через собственное. А через душевное...
Тем более русскому человеку.
Да, а через душевное к духовному. Есть путь. Не случайно художники хорошо верят. Ну, легко. Они уже сделали шаги. Вот. И вот так говорят, и поэтому это нужно. И очень ценят литературу, очень хорошо разбираются в ней, со своей колокольни, скажем так. Вот.
Когда мы говорили с вами как-то о Лермонтове, о любимом поэте старца Кирилла, да, Павлова, сегодня день его рождения, дай Господи ему силы, здоровья,
да,
и да продлит Господь, Господь его благое, да, лето. Помните, мы говорили о случае, вы вспомнили, не мы говорили, а вы вспомнили о случае в Анапе, когда ждали приезда государя. Но мы не договорили тогда. Угу. Вы не могли бы...
Ну, мне кто-то рассказывал из исследователей Лермонтовской...
Я не сказала самого главного, простите, великодушно, да, сама перебиваю себя и простите вас нечаянно. Да. Любимый поэт батюшки Кирилла Павлова, Лермонтов.
Да. Вот кто-то мне рассказывал, что это в биографии Лермонтов, не биография, а в документах, связанных с биографией Лермонтова, рассказывается, как их полк был выстроен в Анапе на плацу и ждал приезда императора. И когда корабль с государем приблизился, был сильный шторм. Ему навстречу послали шлюпку пересадить, но шлюпка никак не могла подойти. И вдруг, действительно, по непонятным писателю причинам, шторм прекратился, шлюпка подошла, государь пересел, его доставили на берег, он принял парад, вот, потом его отвезли опять на судно, и начался опять, что он продолжил, скажем так.
Вот такая была история. Дело твое, Господи.
Да.
Наш эфир звучит 24 июня, в день памяти незабвенного парада Победы на Красной площади в 1945 году. И сегодня, 22 июня, день начала наполеоновского нашествия, 12 языков на Россию. Поговорим немного о войне.
Можно.
Как вы думаете, в чем непобедимость русского народа?
Ну, я сразу в двух словах не решусь ответить на этот вопрос. И начну вот с чего. Что хотя я родился после войны, война стала самым сильным впечатлением всей моей жизни. Всей моей уже достаточно долгой жизни самое сильное впечатление – это Великая Отечественная война. Вот. Когда я был маленьким, я видел инвалидов множество тогда еще. Они быстро поумирали.
От ран.
От ран, да. И безрукие были. И на тележках катались, на подшипниках, значит, все люди с орденами на тележках. Вот их было много. А, скажем, в бане видно было все раны. Вот. И даже мы, маленькие мальчишки, легко разбирались. Вот это танкист был весь обожженный. У этого легкое пробито осколком, по дыркам в человеке. Этот где-то вот он порохом обожжен в синих пятнышках весь. Это пулевое ранение. Вот. Еще в Москве в ту пору не всегда работало центральное отопление там. И иногда ходили вот тут в бане такие. И все это видели, все это было привычно. И практически все взрослые мужчины вокруг нас, все были фронтовиками. Вот. И все они были героями. В наших глазах и по сути. Потому что все эти люди готовы были выполнить, даже вернувшиеся с войны, готовы были выполнить вот эту заповедь о том, что нет выше той любви, как если кто душу свою положит за други своя. Вот эти все люди были готовы положить, многие из них отдали.
Вот вы произнесли, батюшка, простите, ключевые слова. Они были готовы.
Да.
Вот вы помните, да,
да,
Геббельс,
да, да.
Министр пропаганды Гитлера, предупреждал его, что нация, в которой 90% незамужних женщин девственны, ее невозможно покорить, потому что это знак самостояния народа, его духа. А сейчас мало кто из студенческой молодежи, уже даже, наверное, школьной среды, кто-то знает, что означает это понятие целостности всех состав, что такое целомудрие, что такое чистота, что такое девство. Как вы думаете, почему Гитлер, который прекрасно знал, когда Наполеон пошел на Россию и чем для Наполеона все это закончилось, почему он именно в этот день все-таки на это решился? И ведь на него работал целый штат астрологов, эзотеристов всех мастей. Почему это произошло? Что это такое? Даже не открыл свет. Я хочу
доказательство того, что астрологи,
Вот. Да, ну такой вот сложный, трагический вопрос, еще один, очень для меня важный. Виктор Петрович Астафьев, будучи фронтовиком и написав замечательные произведения, которые останутся в русской литературе, как украшение ее, почему он к концу своей жизни перестал воспринимать войну как священную, а стал воспринимать ее как проклятую? На радость, к слову, всем войновичам. Почему? Скажите, батюшка.
Знаете, что-то с ним последние годы произошло. Я не буду гадать, так сказать, что у него происходило, чтобы не оскорблять память усопшего человека. Но что-то происходило. И был момент, если помните, написали письмо писателя Ельцину, кажется, да? Что такое положение в стране. И Ельцин взял и назначил Астафьева главным писателем страны. Вот. Как-то не учитывая, что это выборная должность. Ну и как-то Петрович на него это подействовал.
То есть медные трубы его погубили?
Возможно.
Тем более, что трубы были либеральные.
Да.
И как чуждые ему, его природе. Ему.
Совершенно,
и он оторвался.
Совершенно перевернулся, к сожалению. Это беда.
Да. закончили музыкальную школу, когда вам было 5 лет, ваш батюшка, который прошел всю войну, уже стал каждую неделю с 5 лет водить вас на концерты в Большой зал консерватории. Много тогда было людей в военной форме?
Много.
Много, да?
Много, да.
Я еще почему спрашиваю, потому что у нас в цикле часто проходят военные вечера, ну, каждый год, иногда по 2 года. На одном из таких вечеров, посвященных истории Матери Церкви, я показывала уникальные документальные кадры, где мы видели концерт в Большом зале консерватории, который проходил в 1945 году в честь только что избранного патриарха Алексея I Симанского. И мы были потрясены тем, что в зале было так много людей в военной форме. Ведь это наверняка не только потому, что звучал гениальный 812 год Петра Ильича Чайковского, вот, а потому что среди военных было очень много людей, которые этим жили. И мы знаем, что, вот эта черная тарелка, благодаря которой, которая никогда не выключалась, и благодаря которой дети даже в деревнях знали уже наизусть Евгения Онегина, слушали прямые трансляции из Большого театра. Ведь это было удивительно совершенно. Все ругают наше телевидение прошлое, а ведь оно было просветительским. Да, иногда транслировали съезды партии. Ну, мы смеялись, никто же нас не заставлял смотреть. Но все телевидение было просветительским. Какие программы были по культуре? Какие образовательные программы? Какие детские программы?
А радио действительно нужно было один для всей страны, для каждой избы. Каждую
зону
были проведены, а по радио передавали театру микрофона, где МХАТ, Малый театр, другие театры центральные, прямые трансляции из Большого зала консерватории концерта, из Большого театра прямые трансляции. Я с малолетства все это слушал, он действительно не выключалось. В 12 часов гимн Советского Союза играет, в 6 утра гимн Советского Союза, все. И по стране, ну, может быть, в городе выключали, если там попозже вставать или пораньше ложиться, а в деревнях не выключали.
Конечно.
Вот, потому что вставали рано. И, значит, прекрасно помню, слушал. Отец приходил с работы, говорит, ну, ты чего тут слушаешь? Я говорю, Иван с усами. Вот. Он мне поправлял, что с усами. Ну, у нас как совсем маленький был, но я слушал радио. И оно играло, конечно, огромную положительную роль. Сейчас все преподаватели всех высших учебных заведений и, кстати, семинарии, они страдают от крайне низкого культурного уровня абитуриентов.
Да, люди уже не владеют русским языком. Общий. Не только литературным, просто, а даже говорибельным.
Совершенно, таким, да. Это, вот это беда такая.
Батюшка, вы 3 раза были в Сербии. С каким чувством вы последний раз покидали ее?
С невеселым чувством. На ней так отрабатывалось что-то такое, что мы видим сейчас у нас, со всякими площадями и митингами. Там же... выборы, еще Милошевич был тогда, выборы, на которых к власти пришел Куштуница, они ведь были нелегитимными. Куштуница набрал чуть больше голосов, чем Милошевич, но это в первом туре. Но они не набрали половины. И по Конституции нужно было проводить второй тур. Как практически везде всегда в таких ситуациях. Но второго тура не было. Американцы ограничились одним, Милошевича забрали, а Куштуновича поставили президента. Вот, вот такая вещь. И уже в городе было, в Белграде, гуляние народное, и было огромное количество полиграфической продукции, уже заранее напечатанной, поздравляющие с победой эту партию, эту Куштуницу этого, и здесь огромные щиты, на которых рекламируется, там, не знаю, табак или что-то такое. Вот уже его портреты были. Я как полиграфист бывший понимаю, что это надо было месяц печатать все это. Потому что так много и такие разнообразные вещи. Все. Машины на номерах были заклеены наклеечками, на которых была дата этой победы. А значит, на улицах на домах название улицы заклеено было другими картиночками, на которых вот название праздника, события. То есть все было, уже значки выпущены, уже там, не знаю, игральные карты
было уже
выпущены, игральные карты, на которых были вот какие-то деятели, американские деятели, там, не знаю, сербские, там какие-то уже, все, уже можно было. То есть это целая индустрия уже сработала, поэтому как-то проголосуют никому, не важно. Вот такая была история. У меня там был очень хороший друг. Схерхимандрит Паисий Танасиевич. Он афонский монах. И когда в Югославии начались тяжелые времена, его отпустили с тем, чтобы он попытался сохранить какие-то монастыри. И он поехал в Южной Сербии. Три монастыря и один скит поддерживал. Причем в самом большом монастыре, в мужском, восстановили братский корпус, в который поселили, по-моему, 150 беженцев. С семьями старые, малые, всякие там, грудные, дедушки на колясках, все. Вот. И их помогали им выживать, там, обрабатывали какое-то картофельное поле, еще что-то. Вот они содержали. А монахи жили в каких-то коморках там, значит, в это время, а братский корпус отдали. Вот. И вот отец Паисий так за 7 лет постриг 40 монахов-монахинь. Два женских монастыря, один мужской скит, вот, в горах в Южной Сербии. И там это все как-то он поддерживал. Такую крепкую духовную жизнь. Вот, всегда службы были. Иеромонахи перемещались, служили в этих женских монастырях. Вот, службы были по мужскому, по крайней мере, монастырю, по афонскому уставу. То есть служили ночью, вечернему под поздно вечером. Потом, значит, уже после 12 лет там утреннюю и рано-рано утром литургию. После этого расходились по послушанию. Там были отрывочки, можно поспать там между службами. Вот, после этого в 6:00 утра расходились кому чего. Кого пчелки, у кого там еще что. Заниматься ходили. И вот так мы с ним как-то очень сдружились быстро. Он очень хорошо понимал по-русски. Хотя он никогда не учил русский язык. Он любил очень Россию.
Он жил в Сербии. В Сербии.
Да,
для серба русский.
И он греческий, русский, он свободно понимал.
Самый близкий человек.
Вот. И легко очень общались. И такое было взаимопонимание. К сожалению, он болел сильно. И, по-моему, даже не дожив до 50 лет.
Дорвался.
Да.
Никогда вы его не спрашивали, знавал ли он другого Паисия, тоже афонского святогорца?
Да, он, ну так, он его знал, конечно, монастыри разные, это, вот, но знал он очень... как-то ценил русское монашество. И постригал монахи с именами русских святых монахов. В честь Серафима Саровского и других, значит, там, киевских монахов. Значит, я им привозил книжки.
Они в честь греческих.
Не в честь греческих.
Как казалось бы, ему было положено.
Да, да. В честь русских.
Да.
Вот, я им привозил книги там, Троице, о Киево-Печерской лавре, там, чтобы, значит, были жития всех святых Киево-Печерских. И не только вот, по всем русским святым. Вот он так вот делал. Вот так очень ценил. И говорил слова, которые меня потрясали, но я понимал, что он так был убежден. Он говорил: я убежден, что каждый русский святой. Я говорю: ты что, это я, что ли? Он говорит: да, все русские святые. Вы не понимаете этого просто. Вот так.
Да, я тоже сталкивался с этим в Сербии и на Кипре, и в Греции. Это правда. Это так. Они сразу в плечико целуют, у многих слезы на глазах. Просто так. Чужого человека. Просто за то, что он русский. До сих пор. Это после того, что когда на них сыпались бомбы, на которые писалось «Счастливой Пасхи», мы их предали, и все равно они остались. Они нам остались верными.
Да, они остались.
Знаете, как вот русский народ предал государя, а он остался верным. Батюшка, вы объездили всю страну почти вдоль и поперек. Охотились, рыбачили не только в средней полосе, то есть в самом сердце России, но бывали в Казахстане, в Таджикистане, Ведь охота – это время такого сугубого уединения, вот словно Господь вас готовил к будущему, к такому обетованию. Просто какой-то сихазм своеобразный.
Да, возможно.
Скажите, где, в каком краю вы чувствовали себя
лучше?
Более, да, более счастливым. Где? В Костромской, да? Вот Солигалич, да?
Солигалич,
да. Расскажите немного.
Солигалич, прекрасный город. Тоже бедствующий сейчас. И население сокращается. У них на район было 3 священника. 2 в самом Солигаличе, один был в селе где-то. Осталось 2. Одного пришлось, народу нету. Вот. А когда-то в самом Солигаличе там несколько храмов было, несколько монастырей. Есть у Лескова прекрасный рассказ «Однодум» про город Солигалич. Вот. Замечательный город. И вокруг него прекрасные места, сейчас, к сожалению, совершенно тоже опустевшие, с умирающими деревнями. Вот, это так прискорбно.
А люди там живущие, при всем вашем уединении, глубине вашего уединения, все-таки вам приходилось встречаться везде с людьми, в разных местах. Вот люди там тоже какие-то вот...
Люди мягкие.
Мягкие, да?
Мягкие.
Светлые.
Да.
Вообще, чем батюшка, вы согласны с тем, что чем севернее, тем как-то народ вот чище, наивнее, надежнее, простодушнее, нет? Или это я сама наивная и простодушная?
Трудно, хотя бы не стал так по...
Мне так показалось, потому что я ведь тоже ездила в силу, так сказать, особенностей своей профессии. И мне чем севернее, тем всегда я наблюдала все чище, чище, чище.
Есть такое дело, есть.
Ну уж в Архангельске так я просто там обрадовалась.
Там море, понятно, вообще-то. Да. Белое море, это совсем... Вот. Но я не могу так говорить, что там вот севернее, чем... Вот Архангельский севернее, чем Вологодский, значит, они лучше. Вологодский севернее, чем Костромский, значит, они лучше.
Да, а Воронеже на юге, что не русские люди живут, русские тоже люди. Чудесные.
А, блин, с другие.
Какая красота.
Там, южнее, там,
Брянск.
С другой стороны...
Бывали в Брянске?
Бывал. В Брянской области.
Там самые песни необыкновенные, старинные.
Там, чем южнее, тем эмоциональнее, с другой стороны.
Да.
Вот. Так что тут получается такое
все... И национальные костюмы все ярче, ярче, ярче. Брянские-то они просто алые все. И головные уборы женские, и сарафаны. Там все алое в Брянской области. Батюшка наш с вами любимый, самый любимый человек сказал, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Что же это такое, покой и воля?
Ну вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, возможно, я в охоте этого искал. В охоте. Покой и воля. Я был абсолютно свободен там. Я обычно охотился один. Так надо сразу сказать, что охота – это не то, что сейчас вот внедрили в понимание людей либералы. Интересно, они вот внедрили...
И это превратили в бизнес, и в продукт.
Да, в бизнес.
У них продукт. Все продукт.
Все продукт. А абстрактный гуманизм, вот этот, так сказать, внедренный, он представляет то, что это какое-то кровавое убийство или чего-то. Да нет, ребята, вам же, вы когда котлету берете или там пельмени, там убийство не меньше совершено. Вот. И там оно, там действительно совершенно беззащитного животного убивали. Что-то тут никто не говорит, про курицу никто не жалуется. А когда человек проходил, там, не знаю, 15 часов по лесам один и принес маленькую птичку в кармане, значит, вот он вот зверь. Не так. Там, когда входит нормальный охотник, ведь до зверей, кроме охотника, никому доброго дела нет, доброго. Дедушка Мазай спасал. Вот. А не либералы спасали. Зайцев, да. Он их спасал, выпускал, говорит, только осенью не попадайтесь. Вот. И заяц может не попасться осенью. Но даже заяц, казалось бы, такой простой зверек, всегда все знают, у каждой деревни, возле каждой деревни, жил заяц-профессор. Вот, которого невозможно. Он знал всех собак, всех охотников. И знал, как от них уходить. Вот. И охотники собаку не выпускали, выходя из деревни, где не подожди, этот все равно обманет, не надо, пойдем дальше куда-нибудь, значит. А то он сейчас тебя за болото затащит, ты там застрянешь на полдня, а он придет опять под эту кочку и сядет, будет смотреть все. Так что там все по-другому. А главное, что это дает возможность уединения, покоя. Вот. И воля в таком смысле, ну что, ну куда хочешь, туда иди. Я когда начинал охотиться, я брал карту и смотрел в молодости. Так, ну скажем, поеду ну, километров за 330. Так, 300 по железной дороге, куда я приезжаю, вот сюда. 30, ну куда, вправо, влево, ну скажем, кто-то влево, что-то тут какие-то населенные пункты, вправо поеду. А потом, скажем, еще 3 километра куда-нибудь, ну туда или сюда еще. Вот, ездил один, приезжал. Сначала вообще ехал в Коми СССР. Охотился один, поехал. Ничего. Но я не совсем был такой неотесанный и сырой, потому что у меня старшие братья были, они не охотники. Но в ту пору был очень развит туризм. Такой дикий туризм. Горный, байдарочный, пеший. И меня они брали с собой в походы еще совсем маленького. Но потом я уже подрос, подростком брали. Поэтому я и в тайге бывал и знал, сколько сзади могу пройти. Сколько могу на себе утащить груза. Поэтому для меня тут проблем не было. Вот как-то более, что ли, широко говорить о покое и воле.
А сейчас, вот. А сейчас?
Нет, сейчас понятно.
Когда у вас такой уже огромный священнический опыт, и когда ваша жизнь, когда вы прожили столько жизней, скажу я так кратко, столько судеб, один. Скажите, что для вас сегодня покой и воля? Что это такое? И чем отличается воля от свободы?
Сейчас мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я сейчас воспринимаю свою жизнь только как служение. Только как служение. И мне покой и воля, я даже не знаю, как, я уже к этому и стремиться не могу. Покой и воля будет уже там, где-то. Вот, когда все закончится здесь. Вот там будет уже покой и воля, наверное. Вот. А пока нет, как служить.
Наверняка
пока...
кто-то из наших слушателей может подумать, некоторые могут подумать, что вы уже не пишете. Но скажите, что это не так, что вы будете писать всегда. Ну, и что
знаю,
сейчас вы
знаю, как Бог даст, так и напишет. У меня
скажите
вообще отношение к творчеству так изменилось за то время, как я служу.
А вот скажите, в какую сторону? Ведь это очень
скажу,
важно знать людям.
Я скажу, в какую
помогите
сторону.
Помогите им понять.
В сторону, о которой писал Пушкин. Что он такое, вы понимаете?
Велению Божию писал он. Он его забудьте послушать.
Моего... Моих заслуг очень мало. Это вы абсолютно искренне, абсолютно взвешенно. Без там, ложной скромности наговорено. Моих заслуг очень мало в этом. Потому что Бог дал мне жизнь и дал ее прожить вот таким образом, как она прошла. Бог дал мне некоторые умения складывать слова. И я складываю. Иногда он мне дает еще, значит, возможность сесть за стол, там какие-то время дает на это дело. Моей собственной деятельности там крайне немного. А я только инструмент. Только инструмент. И здесь, ну, просто было бы стыдно не выполнять еще то, что это его дело.
Значит, вы будете писать?
Даст, если скажете,
ура,
все напишем.
Ура! Слава Богу.
Я так и воспринимаю это дело. И Александр Сергеевич все это объяснил. Пока не требует поэта. Вот. Все и дальше, значит. А ему потребу, сказали, все, ну садись, работай. Что умею, сделаю, как могу. Вот. Я скажу, что занятие это, писать это очень интересное занятие. Очень интересное. Оно занимательное. Такое. Вот. Но не более того, вот я вот позанимался, мне так приятно позанимался. Дальше мне уже по дальнейшей судьбе меня мало интересует. Что с рассказами, где, как. Тут действительно так оно и есть, я не интересуюсь уже дальше. Ну, если кому-то надо, напечатают. потому что там где-то в издательстве, где-то там тоже сидят профессионалы. Люди, им то, что надо, что-то печатать. Если подходит, напечатают. Поэтому я тут спокойно к этому вообще отношусь. Не подходит, не надо.
Надеюсь, что наши радиослушатели отнесутся к нашей беседе с желанием как можно скорее пойти в Сретенский монастырь и купить эту книгу «Первая молитва», где 100 ваших рассказов.
Вот у меня...
А там есть «Венец творения», мой любимый?
Есть, но я несколько дней
назад... А там есть «Уездный чудотворец»?
Есть.
А там есть «Африканский брат»?
Есть.
Ура!
Но несколько дней назад я сам пошел, у меня оказалось, что у меня нет книжки самого.
Как всегда.
Да, я туда поехал. Их нету там, кончились.
Вот. Ну вот, и что ж теперь? Ну, а я уже объявила.
Ну, может быть, вас переиздадут еще.
Батюшка, тихо! Ну, слышите нас, ау-ау-ау.
Вот такие дела.
Переиздавайте как можно скорее. Тираж 1 000 000 000 экземпляров. Нет. Ура! Батюшка, а какое счастье, что у нас среди живых классиков, можно сказать, вот батюшка Ярослава Шипова...
Да какой же
Есть. И есть батюшка Леонид Сафронов и Андрей Логвинов.
Да.
Какая, хорошая. Какая это радость. Это наше просто вот достояние. Вот уж воистину соль.
Костромское. Мы с ним как-то разговаривали.
У него тоже семья, судьба потрясающая.
Ой, хорошая. Угу. Ой, какие-то у него были сложности. И он, не зная, наверное, мое отношение к Солигаличу, и говорит, ну вот что-нибудь случится, возьмут меня, переведут в какой-то, будет какой-нибудь Солигалич.
Батюшка, я так рада, что вот я такая убогая и удостоилась такого счастья. Мне очень хочется сделать вам маленький двойной подарок. Почему двойной? Потому что, с одной стороны, это изумительное духовное песнопение Чеснокова, которого я так люблю и которого сама всю жизнь пою, которое крайне редко исполняется «Мать Божия Чеснокова». А с другой стороны, это произведение прозвучит в исполнении одного из самых любимых моих хоров. Батюшка, это хор рядовых, это солдатский хор при Академии инженерных войск Вооруженных сил России. Этим хором руководит ректор Высшей духовной певческой школы при Академии инженерных войск. Он же и организатор, художественный руководитель, и главный регент этого хора, игумен Варнава Столбиков. И я счастлива, что могу и вам, и, конечно, нашим досточтимым слушателям сделать такой подарок. Вы услышите «Мать Божия» в исполнении хора «Солдат».
Прекрасно.
И этот хор так и называется «За веру и Отечество».
Прекрасно.
Батюшка родной, дай вам Бог сил, мужества, и чтобы Матерь Божья, как и прежде, покрывала вас везде и всюду, на каждый час, на каждую минуту вашей жизни, и чтобы вы писали как можно больше и помнили, как мы вас любим и как вы нам нужны.
Спасибо, Господи.